Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. Сегодня «Светлый вечер» с нами проводит Иван Глазунов, заслуженный художник Российской Федерации, исполняющий обязанности ректора Российской Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.
Ваша большая и давняя любовь к русскому северу известна, потому что вы неоднократно рассказывали об этом в разных интервью. А вот своих студентов вы как-то приобщаете к этому или им это неинтересно?
Ну, конечно, сейчас много искушений разных других у молодого человека, а, в общем-то, дети, они такие поступающие к нам совсем еще, юные мальчики и девочки. Мне кажется, что вот я всегда туда стремился, на север, и отвезти туда студентов, кстати, возил, и такие были практики в труднодоступных местах, которые иногда улыбку вызывают у тех, кто там побывал, потому что это такой... В такие места мы ездили глухие и искали что-то там, какие-то свидетельства вот этой старинной деревянной Руси, и такие виды и панорамы открывались. Такие поездки очень сближают вообще и студентов, и какой-то вот... Они, кстати, создают некую общность, может быть, идеалов каких-то, и север вообще он захватывает именно своей вот... Трудно сказать, чем... своей нетронутостью, своей какой-то историчностью такой русской, если можно так выразиться. Вот, север прекрасен. И кто полюбил это, и для кого стало это какой-то частью, может быть, творческой жизни, я думаю, что это безграничные возможности тоже для творчества открывает. Это любовь к северу. Но север, вот мне лично он кажется не тем только ценен, что он именно слово «север» присутствует. Потому что северные широты по-разному можно относиться к природе, искать на юге, на севере. Но в нем есть что-то, что уже чего не хватает вот здесь, в центральной России, может быть. Каких-то широты, вот, незастроенности. Какая-то там есть, конечно, своеобразная красота, но есть и такая вот. И студенты, они тоже люди такие разноплановые. Когда поступает, вот одна девочка поступала из Ярославля. Я говорю, ты какой у тебя любимый храм в Ярославле вот с фресками? Он говорит, а я не была ни в одном вообще. Вот, ну... Что сказать, руками... Но когда она закончила нашу замечательную академию, она уже знала все. Поэтому и ходит туда за каким-то, значит, художественным переживанием в том числе. Поэтому у нас есть прививка такую, мы делаем ее. Но если этим не заниматься, то она так может и не зайти никогда. И в этом смысле русский север тоже это прививка от того, что может их искусить, и то, что им может показаться необычайно привлекательным вот здесь, в Москве, и то, что на самом деле обман. Такой цивилизационный просто дым, и надо прикасаться, надо знать все, надо знать, конечно, где ты живешь, надо понимать все, но без вот этого... вот этой основы какой-то, которая может... должна быть художнику как местом для вдохновения, творчества, тем местом, каким русский север являлся для многих. Такие места необходимы. И мы устраиваем и Ростов-Великий, и Ярославль, и Вологда, и Ферапонтово. Это все те места, которые мы пытаемся добровольно, принудительно устроить для студентов, вот, чтобы они посетили, чтобы они полюбили, чтобы они... Ну, заставить полюбить нельзя, но я думаю, что там каждый растаивает и оттаивает.
Вот у вас такая важная мысль прозвучала, и, я так понимаю, существенная и для вас, как для художника, и для вас, как для ректора, что вы... знакомить или как-то приближаете студентов не только к художественной традиции, но и к какой-то традиции духовной, и они неразделимы. И чтобы написать картину «Проповедь Леонтия Ростовского» и написать ее так, чтобы потом на нее смотрели в Италии, чтобы по-настоящему хорошо эту тему, грубо говоря, прочувствовать, нужно как минимум узнать, кто такой Леонтий Ростовский, что такое святость, что такое проповедь и чем жили люди, которые его слушали. Иначе картина получится, наверное, неискренней и неглубокой. Но это все нужно понять и пережить. Не получается ли так, что, может быть, не получается, но как-то вы эту проблему решаете, к вам поступают люди, а вы, грубо говоря, должны им о Боге говорить. И вот на эту тему, может быть, даже они не хотели об этом думать и не планировали. Такая же считается тема личная, интимная. У нас же не принято об этом говорить.
Ну да. Нет, мы такую тайну интимности вот этой должны хранить, потому что мы... Но все-таки мы должны дать основы школы. Мы не должны человеку что-то, так сказать, навязывать мировоззрение или вероисповедание. Мы не можем.
Но ведь получается, по вашим словам, что вот эта школа, она, ну, по большому счету, неотделима от духовной традиции,
но,
в которой
да,
она родилась вот и существовала.
Я и хотел как предисловие сказать, что мы-то как бы имеем какие-то сдерживающие факторы, чтобы напрямую человека не окунать в какую-то важную...
Не проповедовать.
Именно, да, и в проповедь именно. Но искусство само проповедует, потому что высокие образцы русской и европейской школы, они проповедуют сами, они иконы литургийствуют, и эти образы, созданные великими художественными, они несут все равно эстетику духовную, и начиная, да, по истории искусства, там они проходят все опять то, что, наверное, уже проходили даже в художественных школах своих и в училищах от Древнего Египта там, до XIX века, всю эту историю искусства. Но мне кажется, ракурс, в котором дается у нас, он способствует такому одухотворению всего этого процесса. Поэтому получается всегда так, что человек вот с одним приходит, а у нас напитывается, во-первых, задачами искусства высокими, и все-таки вот эти духовные идеалы появляются неотъемлемо, они не могут не появиться.
Ну, насколько мы знаем из истории живописи российской, очень часто художник начинал некие индивидуальные поиски, а в итоге приходил к тому, что начинал расписывать храмы, писать иконы, и ровно такие же метаморфозы происходили уже в более близкое нам время, в 80-е и 90-е годы, со многими художниками, в том числе и авангардистами, нонконформистами, которые полжизни занимались абстракцией, а в конце жизни приходили к тому, что просили благословения на занятия иконописью и начинали работать в восстанавливаемых храмах. У вас, когда вы начали свои первые работы вот именно в сакральном храмовом пространстве, что-то внутренне поменялось с точки зрения каких-то творческих подходов? Или это для вас было естественно?
Лично для меня, ну, наверное, потому что надо меняться, я думаю, что все время надо стремиться меняться, и надо переосмысливать свой каждый предыдущий день. И, конечно, наверное, Господь дает каждому свою какую-то набор какой-то свой вот в душе инструментов для творчества и свое какое-то видение, но это надо, это должно быть все воспитано и как-то благородно удобрено чем-то, именно удобрено в смысле добра какого-то. И человек, идущий в храм, естественно, он должен, во-первых, опять наша задача академическая, чтобы это было все сделано на высоком профессиональном уровне, потому что мы такая организация, не терпящая ничего дилетантского. Вот. Нам надо научить человека. Поэтому у нас есть, слава богу, сейчас есть уже и по иконописи, и по росписям, по фрескам отдельные курсы для живописцев и реставраторов. Но, опять-таки, это зависит результат все-таки он в душе каждого. И если человек придет, вот я тоже, может быть, пришел как-то плюс-минус безосознанно к этому. Меня привело туда разные обстоятельства, которые так выстроились, что я к этому пришел. Но мне, может быть, в моем в таком раннем возрасте не были так интересны эти вещи. Вот. Но я пришел к этому, потому что всегда испытывал какой-то вот восторг от посещения старинных запыленных фресок. Мне всегда это чем-то влекло. И когда появилась возможность уже как бы не просто вот смотреть, а что-то попытаться сделать в этом жанре самому, это был какой-то для меня очень важный момент. И я думаю, что у каждого тоже он по-своему приходит, но чтобы прийти, опять-таки, в храм не богомазом, а художником и человеком, который и умеет, и знает, и любит, это вот задача, опять-таки, института, и задача каждого индивидуально для себя лично.
А для вас лично, у вас же много было церковных проектов. Вот, скажем, когда вы участвовали в создании иконостаса на Валааме, в Смоленском скитах.
Ну, я там на Валааме, честно говоря, участвовал только декором самого иконостаса. Я делал капители, колонны. Мне это тоже, кстати, очень интересно. Не меньше, может быть, чем сделать живопись. Потому что вот эта фактура как бы вот этого декоративного обрамления, она мне тоже важна очень. И я всегда переживаю, когда она слабо исполнена. Вот, поэтому мне как бы это дорог момент. Но у меня, слава богу, были еще какие-то леса в разных церквях. И, в том же вот сейчас заканчиваем Малое Вознесение на Никитской. Там вообще интересные, там такая задача вверх будет в Елизаветинском барокко, а низ такой более древнерусский, потому что храм так вот был перестроен. На Урале писали храмы. Вот, в общем, каждый раз новая задача. Каждый раз она какая-то требующая вот отдельного проникновения в задачу. В эту. И каждый раз надо творчески к этому подходить. Но мне всегда дорого было, когда все-таки воссоздано. Я не знаю, может быть, я такой вот не люблю очень всяких самоанализов. Тут дело такое тоже творческое, кому что. Мне всегда, я ловлю себя на мысли, что дорого, когда хорошо воссоздано. И вот прекрасная такая импровизационная копия мне всегда лично будет мне любимей, чем какой-то поиск такой отвлеченный немножко. Вот, я люблю очень, когда сделано в своем стиле, в своей эпохе, и когда это сделано сознанием именно того, что делается.
А не получается ли так, что это отказ от творческого поиска?
Ну, скажем, вот сейчас многие, занимающиеся и храмовым зодчеством, и росписью, ищут какие-то новые
формы.
Да, новые формы.
Новые формы. Они теоретически, да, они, конечно, должны быть. И в этом есть и свобода, и никаких, по-моему, насколько я знаю, канонических особенных преград нету, чтобы их искать. И каждая эпоха их действительно давала. Но когда я вижу построено, ах, как московское зодчество 15 века, вот это меня забирает. А когда я смотрю, что бетон, стекло и какие-то литературный такой подход, что это что-то должно возносить, это куда-то стремится вверх, я не вижу этого движения. Я вижу вот в московском зодчестве вижу, и когда человек в этой традиции что-то сделал, не скопировал буквально там Троицкий собор, Троицкие Сергиевы лавры, допустим, а вот на этом же языке высказался, и у него получилась тоже какая-то гармоническая форма, но она, ее корни там, вот тогда я прихожу в восторг. И такие есть и архитекторы, и художники, кто сейчас вот так работает. Мне это очень близко.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иван Глазунов, заслуженный художник Российской Федерации, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Потрясающе важную вещь, мне кажется, вы сказали. То есть получается, что классика и традиция, вопреки стереотипу, это не то, что было когда-то. Это то, что в сегодняшний день, сегодня находит свои новые способы выражения, оставаясь, по сути, самой собой, оставаясь, по сути, той же классикой, той же традицией, но по-новому сегодня.
Да, конечно. Это вот такая мысль очень светлая, по-моему, в светлый
это
вечер.
Это ваша мысль.
Не знаю, она, я тоже, так сказать, в дискуссии рождается, правда, не знаю. Но классика, она должна, опять-таки, давать эти крылья, она должна давать свободу творчества, но... Сейчас, кстати, многие иконописцы и деятели вот, в храмовом зодчестве, архитекторы, зодчи выражают эту мысль. И традиция важна, во-первых, для того, чтобы все-таки дать понятие, вот, где мы, кто мы и что мы на какой мы земле, кто, что мы делаем, чем занимаемся. А такие поиски, может быть, каких-то абстрактных, отвлеченных от традиции вещей, они должны быть, они, может быть, даже гениальны где-то, но где они? Где они? Что создано? Это как бы вот все можно процесс хорошо описать, как некий такой утопический рассказ, что вот где-то что-то создано вопреки традициям, прорыв куда-то. А где прорыв? Нет прорыва. И когда доходишь до объекта, которому приписывается такая новизна, он, как правило, меня лично он расстраивает, как правило. Я имею в виду произведение какое-нибудь архитектурное, скульптурное там, или живописное. А когда сделано в традиции, когда есть вот эта честность между художником, вдохновением, ремеслом, самовыражением, как какой-то здоровый такой вот человеческое какое-то равновесие, баланс всего этого, то тогда, ах, как здорово.
Мы с Мариной до программы начали тему обсуждать очень важную, которую мне хотелось бы, чтобы мы с вами тоже проговорили. Вот 100 лет назад искусство, все его стили, можно их было принимать или не принимать эстетически, но во всех был смысл, была мысль, был некий месседж, который читателю или зрителю или слушателю предлагалось воспринять, какую-то работу с ним провести и как-то подключиться к этому. То есть несло искусство некоторое сообщение человеку. А сегодня формы искусства нередко остаются бессмысленными. Только форма и никакого соучастия зрителя, слушателя в духовной работе его не требуется. Марина, я вот правильно эту мысль выражаю?
Да, безусловно. И эта мысль не моя и не Костина. Это я, честно говоря, вычитала у Сергея Аверинцева. Но если вернуться к нашей вот теме разговора сейчас, то ровно то же самое можно сказать, наверное, и о многих людях, которые в церкви работают и расписывают, и, собственно, те же архитектурные проекты создают. Да, безусловно, есть высокие образцы, и можно их копировать, но ведь их можно копировать, не подключая желание изнутри что-то еще сказать, потому что просто там внутри ничего нету, и ты делаешь просто свою профессиональную работу, делаешь ее честно. Ну и хорошо, ты спокоен, и тебе этого достаточно. И когда люди приходят в такой храм, ну, понятно, что они туда пришли не как в музей. Они вряд ли там стоят и оценивают качество росписи. Но вот этой вот еще дополнительной атмосферы, которая со стен как бы участвует в той же литургии, не создается. Это просто некие картинки, некий антураж, как обои. Ну, пускай они тематические.
Ну, мы это чувствуем, конечно, все, когда сделано формально как-то, когда сделано, что называется, в разговорной речи с душой, мы чувствуем эту разницу всегда. И, но я скажу, что вот повторить старую форму и сделать, насытить ее каким-то, может быть, несколько обновленным содержанием, и, так сказать, в этой традиции что-то сделать, это очень высокая художественная задача. Она не под силу тоже, может быть, каждому кто этим занимается. Это для, опять, для какого-то человека такого очень талантливого, и у которого есть и знания, и опять и талант, и какое-то понимание этого. То есть нельзя рассчитывать, что это будет всегда, везде. И, но, опять-таки, даже повторить старую вещь, вот особенно, я знаю, на примерах русского искусства, просто повторить, это невероятно трудно. Это, для этого надо иметь как минимум колоссальное мастерство и колоссальное какое-то вот желание, я не знаю, мотивацию того, что ты делаешь. Потому что любое даже небольшое древнерусское изделие, вот эти все, да, сколько было споров, там, как зерн паяли, как что, но любую, я не знаю, русскую какую-нибудь чарку из оружейной палаты, ее просто технически повторить, это человеку наизнанку надо современному вывернуться, чтобы сделать, не просто вот ее, как бы скопировать ее, как принтер там трехмерный, в технике, это даже непосильная иногда задача. Поэтому любое прикосновение вот к старому искусству, оно рождает вот эти вопросы какие-то, загадки. Если человек, ну, видит в этом смысл какой-то, и, ну, не обязательно буквально, конечно, копировать там и делать сейчас, насыщать Россию но, такими скопированные с Покрова на Нерли там или откуда-то памятниками, но, с другой стороны, если будет как-то множиться искусство и культура вот нашего, нашей исторической нашей какой-то церковной старины, то это, по-моему, очень украсит сегодняшний день. Вот, например, сколько сломано таких памятников, которые храм памятником морякам был русско-японской в Петербурге, который буквально копировал вот тот же самый Покрова на Нерли, но немножко другой он был храм, но это был храм-памятник. Там служили, там было все украшено вот этой резьбой. Он такой уже чувствовалось по старым фото, видно, что это немножко переработано, так эпоха модерна уже там сказалась, все. Но какое чувство тонкое вот этого русского историзма в этом было, и какой в этом, не знаю, какой-то романтизм такой есть, вот, что опять это ожило, вторая жизнь у этого, это бесподобно было сделано. А, допустим, в той же Европе, вот в Северной, какие сейчас строят бетонные там храмы, хотя сейчас уже мало чего строят, по-моему, на тему храмов, но, тем не менее, когда нет традиции, то дико смотрится. Вот, я не знаю, просто эксперименты такие уводить, потому что в старину идеи, значит, богослужения, идеи в такой функциональности богослужебной, они во главе угла стояли. А поиск вот этого, вот этих форм, он был у каждого человека, он есть, кто как бы снабжен творческими способностями. Но он был как-то очень скоординирован, вот, действие. И вот эта соборность канона, она давала творчеству невероятный простор, но в то же время сдерживала какие-то такие вещи дикие, которые могут родиться, так, когда человек перестает осознавать уже, где он, что он. И вот эти повторы наши, и, кстати, вот у нас все-таки иконы, которые пишутся сейчас, очень разнообразно, да, очень, но все равно у нас есть какие-то основы, там, эпоха Рублева, там, или Дионисия, они в основном множатся вот в таком стиле, там, хуже, лучше, кто-то, опять нужен, много чего нужно, чтобы это сделать прекрасно, но когда это сделано на высоком уровне, это продолжение, это рукопожатие того времени с будущим временем. И в этом ответственность, вот я, с чего уже я начинал, что это ответственность нашего времени, вот нас с вами, современных людей, чтобы не прерывалось вот это течение, которое каждую эпоху люди что-то улучшали, там какие-то были отклонения, что-то новые какие-то веяния стилей, но все равно традиция продолжалась вот из уст в уста, от рукопожатия, отца к сыну продолжалось какое-то течение вот этой реки жизни, что ли. А, обрубив это, закончится все.
А вот от отца к сыну, если поговорить о вашей семье, о ваших детях. Они как-то эту традицию собираются продолжать или у них какие-то другие интересы?
Не знаю, у меня дочь учится на третьем курсе нашей академии. И без всякого насилия туда приведена. И мне кажется, у нее очень интересный какой-то свой путь, может быть, в искусстве. Но, не знаю, у меня вторая дочь, значит, она в Щукинском на третьем курсе учится, на втором. Вот, она тоже интересная девушка очень. И если это называть продолжением традиции, то, наверное, это надо как-то вымолить, это надо как-то выносить, вот, эту идею, чтобы она была не, тоже неформальной какой-то, что вы, дети, должны что-то продолжать, вам вот такая установка, не дай бог. Должно быть, должно само это как-то где-то пробиться, прородиться. Я надеюсь, что это, что для них все, что они от семейного вот этого... от предков еще там, не знаю, несут в себе, нам опять трудно об этом рассуждать, потому что каждый человек по-своему индивидуален и загадочен, и мы не видим то, что будет дальше. Но я думаю, что прививку какую-то мы постарались, во всяком случае, у нас в семье, чтобы была прививка искусством против неискусства и против того, что очерняет нашу жизнь.
Вот фраза «прививка искусством против неискусства» я для себя запомню и помечу. Очень точная формулировка. Спасибо огромное, Иван Ильич, за эту беседу. У нас сегодня в гостях, я напомню, был Иван Ильич Глазунов, заслуженный художник Российской Федерации, исполняющий обязанности ректора Российской Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. В студии была моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания, до новых встреч.
До свидания.
Спасибо. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».